Говорит Радио Свобода. В Москве 17 часов 7 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведет Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Примерно через минуту в нашем цикле обозрение «Книжный угол». Сегодня разговор пойдет о книге Александра Никишина «Водка и Сталин». Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе наш гость – профессор Высшей школы экономики, он же президент фонда «Прагматика культуры» Александр Долгин. Далее передача «Мужчина и женщина» и ее тема «Гендер и секс». А после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». У нас в гостях старейший русский блогер Дмитрий Борисович Ломоносов. Итак, примерно через 9 минут рубрика «Моя неделя». Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение «Книжный угол». Писатель Александр Никишин, он же директор музея русской водки, выпустил книгу «Водка и Сталин». Примечательно, что разговор с Александром я начал с ошибки и тут же был разоблачен. Ваша книга «Сталин и водка» – первая в серии «Тайны русской водки».
Во-первых, книжка называется «Водка и Сталин». Это тема водки во времена Сталина, а не о пристрастиях Сталина. С 20-го года по 53-й история нашего напитка, ну а также мировой процесс. Книга, она первая действительно в теме «Тайны русской водки». Вторую сейчас пишу, называется «Водка и Горбачев». Очень тяжело писать. Со сталинской темой проще, там по архивам, по воспоминаниям. А здесь ты сам все видел, сам все это переживал.
Ну а возвращаясь к этой книге «Водка и Сталин», что главное было для вас в этой теме?
Это маленький такой фрагментик из гигантской истории водки. Водки там свыше 500, почти 600 лет. И те 20 лет, о которых я пишу здесь, это ну, просто капля в море. Тут самое главное что? Когда государство сильное, да, ну я сейчас не вдаюсь в политические какие-то аспекты, там диктатура, не диктатура, оно имеет возможность контролировать, в том числе и потребление и производство алкогольных напитков. То, что, скажем, сейчас происходит, говорит о слабости государства. Как бы ни говорили о том, что у нас сильная власть, сильные политики у власти, но вот если сравнивать сегодняшний период развития водки и то, что было 50 лет назад, то, конечно, две большие разницы. То есть при Сталине, конечно же, это контроль был жесточайший и пили намного меньше. Сталин умер, оставил нам 3,5 литра на человека в год. Сейчас пьют там 17-20. То есть мы приближаемся к пороговой цифре в 25 литров на человека в год, когда уже 18% населения, нарождающегося, могут стать дебилами. Для меня политические темы, они менее интересны. Мне интересны исторические аспекты, но политика все время вмешивается, да. Сталин отменил сухой закон Ленина только потому, что не было средств на индустриализацию. Политбюро, там, друзья его, коммунисты, да, они, конечно, его сильно за это критиковали. Потому что получается забавно. Америка, такой классовый враг, с которым СССР борется, у них сухой закон. А СССР, где провозглашаются новые какие-то подходы к жизнедеятельности социума, да, о том, что пить нельзя, пить это значит вставать на тропу контрреволюции, а здесь наоборот отменяют сухой закон. Вот в этом такой получается для коммунистической России некий откат назад. И вот как выкручиваться из этой ситуации, вот это очень интересно.
Одна из важнейших тем вашей книги – это то, что вы называете утратой для России водочного бренда, самого слова «водка», который фактически должен был бы быть российским национальным брендом.
А это смотря о какой части света говорить, потому что, скажем, в Америке, когда говорят «Смирнов», имеют в виду водка. А Смирнов ушел из России как раз после революции. Некий такой глобальный бренд, олицетворяющий царскую империю, олицетворяющий мощь, в том числе ликероводочной отрасли, да. А после революции, когда все национализировали, плюс еще продолжался сухой закон ленинский, как-то о марках думали меньше всего. И вот эта марка оказалась сначала в Константинополе, сын Смирнова эмигрировал вместе с Белой армией, потом в Париже, потом он отдал ее в лицензию американцам в 1933 году. В 1934 умирает, американцы продолжают ее выпускать. И, в общем-то, как бы ничего страшного не произошло, потому что Россия, СССР, она не нуждалась в брендах, да, ну, была марка «Водка», да, больше ничего не нужно было. Советской власти не было надобности рекламировать. и бренды создавать тоже не обязательно. То, что появилось столичное, это некий такой не самый главный фактор. Ну вот для экспорта нужно было какую-то марку создать, ее создали там в 40-е годы. А по большому счету для простого человека, для рабочего класса, что Смирнов, там, что просто водка, как бы такой нужды-то не было. Поэтому, в общем-то, никто и не задумался. И, там, ушел Смирнов за границу, не ушел за границу. Другое дело, что американцы, они люди подкованные в бизнесе, они смогли из этой марки сделать нечто такое, что действительно охватило всю цивилизацию. Сейчас Смирнов самая продаваемая водка в мире. 1,5 миллиона бутылок в день продают они по всему миру. Ну и как только Запад увидел, что русские и СССР не очень-то по этому поводу беспокоятся, ну и начинается дальше уже огромное количество западных псевдоводок, которые сейчас достаточно так активно захватили рынок, где нам уже и места-то нет практически. И немецкие водки, и финские водки, и шведские, и колумбийские, каких только нет. Это уже период после смерти Сталина. И я не знаю, вполне возможно, что во времена его правления, может быть, этого бы и не произошло из нежелания иметь какие-то проблемы с СССР. Во времена Ельцина возникла тема вернуть Смирнова России. А Ельцин кулаком стучал по столу, там Черномырдин с Гором пытался договориться, что давайте по-хорошему, пусть она будет такая общая русско-американская марка. Но тоже дальше слов это не пошло. И черт его знает, насколько в то время нужна была защищать водку. Да? Мы ее и не экспортировали при Сталине, по большому счету. Как бы надо было насытить собственный рынок. А вот уже когда появляется столичная, когда появляется дистрибуция, ну не наша, опять же, как столичная завоевала мир, то мы поменяли нашу водку на пепси-колу. Американцы построили заводы по производству пепси-колы, а мы им отдали на дистрибуцию столичную. И они, в общем-то, ее двинули. И вот тогда стало понятно, что бренд творчества дает большие деньги. Сейчас, скажем, какая-нибудь там французская водка, там Grey Goose, марка может стоить там, $2 миллиарда. А, в общем-то, по большому счету, СССР не нуждался во времена Сталина в каких-то марках. Нужно было восполнить вот этот вот возникший финансовый пробел. Никто же кредитов не давал советской власти. И Сталин сказал, лучше изваляться в грязи, выпустить водку, там, дать народу, да. Но, опять же, тоже говорить о том, что все было плохо с водкой при Сталине, не очень правильно, потому что страх был достаточно большой лишиться работы, там, попасть в лагеря, и повального пьянства не было. Оно появилось после войны, когда вот эти наркомовские 100 грамм, в общем-то, стали традиционными для солдат, там, для офицеров, воевавших. И они вернулись домой уже, не могли себя идентифицировать без этого дела, без выпивания, без водки на столе.
Что, по-вашему, сегодня может стать самой главной мерой для выправления ситуации? Огромное количество брендов, огромное количество названий, марок, да. Поддельные напитки. И вообще это сегодня одна из самых больных тем. В идеале к чему нужно двигаться? К монополии, как призывают многие члены правительства российского? Или наоборот, к антимонопольным каким-то законам?
Ну, монополия – это хорошо. И многие страны цивилизованные через это прошли. И Финляндия, и Швеция, и Норвегия. Но монополию, как правило, делают люди, которые что-то понимают в том, что они делают. Скажем, монополия в России во времена Николая II, это монополия Сергея Витте, это была грандиозная государственная программа. В разработке монополии участвовали и наркологи, и врачи, и деятели культуры, там Менделеев возглавлял, там Сеченов, Павлов. А наши люди, которые занимаются водкой, боюсь, что они не способны осмыслить эту тему. Она настолько глобальная, что так вот запросто, а я уверен, что они будут делать запросто, это приведет к какому-то очередному коллапсу, как это было во времена Горбачева, к сожалению. Тема не очень простая, да, ее решать, конечно же, невозможно чисто чиновничьими какими-то или административными мерами. Общество должно понять, что надо пить там меньше, пить надо по-другому. Должна быть мода на непьющих людей, мода должна быть на умение красиво за столом сидеть. А это все не прививается. И у нынешнего поколения молодого это тоже не прививается, потому что никто этим не занимается. Сложно говорить о том, что принимать. Хорошо монополию, но кто ее проведет? Боюсь, что это кончится оттоком определенных средств откуда-то и притоком куда-то. Знаете, как это всегда у нас бывает. Монополию делать должны люди, которые меньше всего думают о собственном кармане. Такие были в России. Вот тот же Витте как-то сумел избежать издержек власти, да, когда несут большие деньги, и человек берет. Он отказывался от многого. В том числе и от алкогольных денег, когда противники монополии предлагали ему не проводить его, например. А такие люди сегодня, ну, мне кажется, они еще не существуют.
Не то, что не выросли, но еще и не родились.
Еще не родились, да.
Это был очередной выпуск обозрения «Книжный угол». Мы побеседовали с автором книги «Водка и Сталин», директором Музея русской водки Александром Никишиным. Сегодня в 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода после выпуска новостей вы услышите повтор программы «Свободная тема. Социальная политика или популизм?». В программе участвует номер 3 из списка Аграрной партии России Василий Шандыбин, заместитель председателя Федерального политсовета партии «Гражданская сила», генеральный директор управляющей компании «Веста СФ» Дмитрий Некрасов и лидер московского списка партии «Патриоты России», депутат Госдумы Владимир Семага. Ведет передачу Михаил Соколов, следующий ее повтор в понедельник в 4 утра. Ну а воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». В этом часе наш гость, профессор Высшей школы экономики, президент фонда «Прагматика культуры» Александр Долгин. Александр, скажите, пожалуйста, чем вам запомнилась уходящая неделя?
Алексей, до настоящего момента, до того, как вы задали свой вопрос, я с огорчением должен констатировать, что ничем. Рутинная, полезная, результативная, обычная работа. Но вот ваш вопрос, он, казалось бы, такой расплывчатый, легкий, а на самом деле очень важный. Хороший вопрос. Хотелось бы вообще понять, а надо ли, чтобы недели запоминались? Ну, наверное, надо. Нужны большие события, радости в культуре, в политике. Но в политике странные вещи происходят. Наверное, это единственное, что обращает на себя серьезное внимание.
Футболом вы не интересуетесь, а то было одно событие в футбольном мире.
Это очень банально. Это восторг, это чудо. Положительных чудес на Россию не так много сваливается. Это просто восторг. Конечно.
А по участию вашей издательской деятельности что-нибудь нового у вас случилось?
Немножко личное, внутреннее. Рекомендательный сервис МХАНЕТ вышел на радикально другой уровень. Дали версию, которая сейчас будет опубликована, и она просто замечательная. Я очень доволен тем, как это происходит. Это настоящая рекомендательная сеть и социальная сеть нового поколения. Совершенно беспрецедентная. Зайдите, посмотрите, МХАНЕТ.
Профессор Высшей школы экономики, президент фонда «Прагматика культуры» Александр Долгин, гость рубрики «Моя неделя». Ну а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Всякий раз, когда я разъясняю значение слова «гендер», я смотрю собеседнику в глаза и говорю «социокультурный пол», чтобы он не сомневался, речь пойдет не о сексе и тем более не о семейных дрязгах, а о вполне серьезных, даже научных вещах. Но одного без другого и без третьего, как бы мы душой ни кривили, не бывает. Просто о личном, интимном громко говорить стыдно, а об общественном, культурном, пожалуйста, любые слова, все равно близко это никого не задевает». Тайные проблемы – самые опасные. Об этом хорошо знал доктор Фрейд, благодаря которому стало возможным некоторые темы обсуждать вслух, тогда как проблемы явные, социальные, слишком привычны, чтобы их менять. Насколько они взаимосвязаны, мы и попытаемся в сегодняшней передаче узнать. «Гендер и секс» – так звучит тема сегодняшней передачи и название петербургского бюллетеня, с одним из инициаторов которого, психологом Марией Лунаевой, я связалась по телефону. Как правило, как раз специалисты любят разносить гендер и секс, потому что секс как будто компрометирует те проблемы, которые поднимает гендерная тематика.
Правильно, одно другого не исключает, но дело в том, что одно без другого и не существует. Поэтому в названии у нас существуют оба понятия, и гендер, и секс. Идея в следующем, что секс по-английски – это пол биологический, то есть биологические характеристики мужского и женского организма, первичные, вторичные половые признаки, скажем так. А гендер – это социокультурный пол, это все то, что надстраивается над полом биологическим. Ну, скажем так, женщина западная, допустим, скандинавская, или женщина иранская. Биологически это две одинаковых женщины, а в социокультурной позиции это совершенно два разных человек, совершенно две разных индивидуальности, выросших в разных культурах, имеющих разные установки, разные представления о том, что должно твориться в обществе, в семье, какие роли они должны выполнять и так далее. Но здесь есть еще один компонент, о котором я хотела бы сказать. Секс здесь, конечно, еще используется и в значении секс. том числе. Нас интересуют и социокультурные аспекты сексуальности, регулирование сексуальной жизни, сексуального поведения человека в обществе, нормативов сексуальности, изменчивости этих нормативов. Одной из наших целевых аудиторий является ЛГБТ-сообщество, то есть лесби, гей, би, транс в нашем обществе. Очень многое зависит от того, какую политику установит, собственно, государство. Политику на общую толерантность или политику на то, что толерантность должна иметь только частное проявление. То есть толерантность по отношению, допустим, к этническим меньшинствам должна быть, а толерантность к сексуальным меньшинствам не должно быть. Людям среднестатистическим, в принципе, неприятна инаковость. Дело в том, что это же то, что в данный момент пропагандируется. В данный момент в СМИ, в средствах массовой информации, представлен такой образ гея и лесбиянки, что, собственно говоря, если бы я не знала, о ком речь, я тоже могла бы испугаться. Изначально наша цель — создать именно гендерное издание, но дело в том, что компонент биологического пола всегда все равно будет присутствовать, это то, над чем надстраивается. Нам не хотелось как раз членить читателей по полу, потому что женщины и мужчины — это два полюса одного континуума. Всегда есть выход за границы сугубо женской проблемы или сугубо мужской проблемы в континуум общечеловеческий.
На ваш взгляд, какие наиболее острые проблемы сейчас стоят в гендерном отношении?
В целом проблема гендерных стереотипов и их влияние на личность человека, на то, от чего он вынужден отказываться и подо что он вынужден подстраиваться. Потому что мужчины у нас умирают в возрасте 40 лет от инфарктов и инсультов, зная с детства, я мужчина, я должен заработать, я обязан, я должен. Он перенапрягается, и ему не хватает здоровья. А с другой стороны, женщина, которая знает, что она обязана стирать носки, готовить обед, ухаживать за детьми, а при этом хочет реализоваться в карьере, и у нее в какой-то момент возникает внутренний конфликт матери-работницы.
О том, что осознание пола равно как и социализация особенно бурно происходит в школьном возрасте, уже давно никто не спорит. Другое дело, что воспитатели и учителя используют опыт настолько старый, консервативный, что поневоле воспроизводят никуда не годный в современных условиях стереотип. А взрослые, выросшие из таких детей, всю жизнь потом пытаются понять, что же с ними не так. Мой следующий собеседник – педагог, культуролог Валерий Сазаев.
Если мы почитаем детскую литературу, посмотрим детские мультфильмы, фильмы, которые транслируются сейчас, то мы увидим, что гендерная сегрегация, она присутствует и там. Изначально ребенок воспитывается, что если ты девочка, то ты будешь больше и дружнее общаться с девочками, а если ты мальчик, то ты, безусловно, будешь общаться дружнее и веселее с мальчиками. Здесь очень сложно говорить, не ссылаясь на чей-то личный опыт. Безусловно, существуют люди, кому комфортнее находиться в гомосоциальном окружении. Поскольку я школьный учитель, то, соответственно, я эту систему вижу изнутри и вижу, как скрытый учебный план работает. Я преподаю обществознание и культурологию в школе. Соответственно, например, существующая программа по обществознанию, она является сексистской самой по себе, несмотря на то, что там делаются в учебниках и для 9-го, и для 11-го класса такие оговорочки, что да, безусловно, права женщины, но все-таки вот природное предназначение женщины – это материнство. И вот мы, тут меня всегда тоже поражает, мы относимся с уважением к выбору женщин. Позиция такая андроцентристская показывается сразу же. Но дети-то этого не видят. И когда устраиваю практику, мы, например, я делаю самостоятельно проанализировать учебники, по которым они учатся, неважно какой предмет, у них у самих потом лезут глаза на лоб, они удивляются.
Всякий раз даже в школьной среде или в детском саду, когда возникают отношения между мальчиком и девочкой, даже если это дружба, то среди остальных детей возникает понимание того, что это что-то иное, и всегда дразнили, если мальчик с девочкой ходят, теле-теле тесто, жених и невеста.
Безусловно, в зависимости от того, насколько развита гендерная культура у детей, они могут себе позволить либо косо смотреть, либо смотреть адекватно на такие отношения.
Когда стали таки заниматься проблемами гендерными, то всегда очень четко отмежевывается от секса. Говорят, это социокультурный пол.
Да.
И при слове «пол» стыдливо обычно опускают глаза. То есть, возможно, вот этот социокультурный пол отделить от сексуального пола?
Сложный вопрос, начиная с того, что до сих пор все-таки в гуманитаристике, в социогуманитарных науках вот этого четкого однозначного определения, что такое гендер, не дано, несмотря на то, что существует штамп, уже устоявшийся социокультурный пол, но на самом деле это не единственное его определение. Само по себе социокультурный пол, оно не открывает, не дает увидеть нам всех тех возможностей, которые приносят, например, теория перформативного гендера у Батлер, где говорится, что каждый из нас, независимо от того, мужчина мы или женщина, производим свой гендер каждую секунду, каждую минуту. И вот, казалось бы, сейчас мы репрезентируем свой гендер как традиционно мужской, через секунду он будет традиционно женским, потом он будет трансвестийным и так далее. далее. А если мы вспомним, например, радикальные феминистские теории гендера, где входит на первый план тот дискурс власти. Гендер — это в первую очередь отношение власти. Вот. И здесь тоже, безусловно, присутствует, конечно же, никуда мы от этого не уходим, социокультурная составляющая, поскольку в разных культурах она различна. Но все-таки, когда мы говорим о гендере как о социокультурном поле, то здесь традиционно уже стало восприниматься, что это культурные стереотипы поведения мужчин и женщин, которые существуют в различных культурах.
Опять-таки, вот если говорить о традиции, то говорить о сексе всегда несколько стыдно, неприлично. Эта тема по-прежнему традиционно табуирована.
Вероятно, все-таки сознанию человека достаточно нелегко освобождаться от тех стереотипов мышления, которые воспитывались десятилетиями. И здесь, конечно, христианская культура православная наша сыграла негативную роль, когда любая телесность православия воспринимается как что-то низменное, как то, о чем, в принципе, можно говорить, и только на исповеди. А исповедь — это как практически кабинет сексопатолога в какой-то степени. И вот сама по себе вот эта вот постановка, что мы говорим о телесности только на исповеди, она сама по себе ставит телесность и сексуальность, в том числе, конструирует их как нечто негативное. И если говорить именно о нашей стране, то эта тема занимает в жизни повседневной человека несколько больше значения, нежели чем просто какие-то теоретические, метафизические размышления.
Именно так. Если социально-культурные проявления пола, по большому счету, разделяют людей, то откровенно телесные, интимные доказывают их общность. Даже в тех случаях, когда выглядят они не самым традиционным образом. Об этом в сегодняшней передаче рассказывали психолог Мария Лунаева и культуролог Валерий Сазаев.
Вы слушали программу Тамары Лейденковой «Мужчина и женщина». Напомню, что сразу после выпуска новостей вы услышите передачу «Радиоблог». У нас в гостях старейший русский блогер Дмитрий Борисович Ломоносов. А затем в следующем часе программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у него в гостях журналист-политолог Александр Рыклин. Итак, слушайте «Радио Свобода».
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Напомню, что сейчас в эфире «Радио Свобода» вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». И я еще раз напомню о том, какие передачи вы услышите в самое ближайшее время на волнах «Радио Свобода». Сейчас в 17 часов 30 минут, примерно через полминуты, начнется краткая сводка новостей. Затем программа «Радиоблог». Сегодня у нас в гостях старейший русский блогер Дмитрий Борисович Ломоносов. А затем в 18.07, сразу после выпуска новостей, мы предложим вашему вниманию программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у «Радио Свобода» журналист, политолог Александр Рыклин. Повтор программы в 12 ночи и в 7 утра в понедельник. Ну а сейчас в Москве 17 часов 30 минут и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Петербурге милиция пресекла попытки оппозиции провести марш несогласных. Улицы блокировал ОМОН. Были задержаны более 300 человек. Среди них кандидаты в депутаты Госдумы, члены руководства СПС и партии «Яблоко». Немцова, как лидера СПС, через некоторое время отпустили. Коалиция «Другая Россия» намеревалась провести акцию, несмотря на запрет властей. Адвокаты лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова намерены обжаловать в Европейском суде по правам человека его арест. Защита свидетельствует о многочисленных нарушениях при рассмотрении дела. В Москве в субботу после массовой акции оппозиции были задержаны десятки людей. Каспарова приговорили к 5 суткам ареста. И с сегодняшнего дня Объединенный гражданский фронт начинает серию одиночных пикетов возле здания ГУВД Москвы в поддержку арестованного Каспарова. В Тбилиси около 3000 сторонников оппозиции собрались на санкционированный митинг с требованием возобновить вещание независимого телеканала «Меди». Никто из участников этой акции задержан не был, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Парламент Грузии принял постановление о проведении 5 января досрочных президентских выборов и утвердил отставку президента Михаила Саакашвили. Временное исполнение обязанностей президента возложено на спикера парламента Нино Бурджанадзе. В Москве скончался бывший председатель КГБ СССР Владимир Крючков. Ему было 83 года. В Багдаде по меньшей мере 12 человек погибли и более 20 были ранены в результате нескольких террористических нападений. В афганской провинции Пактия за минувшие сутки силами НАТО и правительственными войсками уничтожены 65 боевиков. Около 160 человек эвакуированы сегодня с нефтедобывающей платформы в Северном море, на которой вспыхнул пожар. По сообщению британских властей, никто не пострадал.
Московское время 17 часов 32 минуты. Как обычно, в этот час на волнах Радио Свобода мы продолжаем цикл передач «Свободный день». И в рамках этого цикла предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». Ведут ее Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня у нас в гостях старейший русский блогер Дмитрий Борисович Ломоносов. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, как всегда, напоминаю, что мы в прямом эфире, и, стало быть, вы можете позвонить к нам в прямой эфир и задать вопросы нашему гостю по теме беседы. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Пожалуйста, звоните и участвуйте в беседе.
Здравствуйте еще раз, Дмитрий Борисович. Я очень рада, что вы до нас добрались. И, собственно, тема у нас сегодня будет... Вы, как блогер, и ваш интернет-опыт, ваш опыт как блогера, и будет очень интересно, если вы начнете с того, что немножечко о себе расскажете. Я знаю, что вы воевали.
Да, пришлось. Но дело в том, что я начал войну довольно поздно, в 43-м году, и воевать, по-моему, пришлось не очень долго, потому что так получилось, что я был ранен и попал в плен. И с января 44-го года у меня уже... Моя война продолжалась в плену. Mm-hmm. Оттуда я вышел еле живым. 26 килограмм весил я тогда, в последний день, когда меня освободили. И представлял собой один скелет. Но об этом можно говорить очень долго, и стоит, наверное.
Ну, как хотите.
Ну, если будут вопросы, можно и рассказать на это.
А вот интересно, ну, скажем так, более молодые ваши... коллеги по интернету, что ли, по живому журналу, приходилось вам им рассказывать об этом? Проявляли ли они, вернее, интерес к этим вашим воспоминаниям?
Ну, дело в том, что у меня в интернете есть сайт, посвященный этой теме, теме войны. И у меня уже очень большая аудитория есть, общение по материалам этого сайта. Большая переписка есть со многими пользователями и со многими странами даже. И там и молодые, и пожилые, и сверстники мои появляются, хотя редко очень. Их мало осталось. Но там у меня в основном шло общение. А здесь живой журнал мой появился недавно совсем. Я долгое время был только читателем в нем, в этом журнале, а писать начал совсем недавно. И поэтому там еще пока такая большая аудитория не создалась. Но, тем не менее, там общение есть. Но тема войны там почти не затрагивается пока. Там больше актуальна сегодня тема политики.
Ну, особенно вот в последний, ну, скажем, да, конечно, так, месяц-другой.
Конечно.
Это безусловно. А те люди, с которыми вы общались с помощью сайта, у них есть какие-то выходы на живой журнал? Они перешли вслед за вами туда?
Нет, не все, но перешли некоторые. Дело в том, что когда я написал первое свое представление себя в живом журнале, то там появились как раз те, которые знают меня по сайту.
Ну, то есть вы уже были не новичок, а...
Да, конечно, они меня уже знали.
Этом, известный, да, пользователь, и, да, может быть, даже больше, чем пользователь.
Не, ну, Дмитрий Борисович мне сейчас вот перед эфиром рассказывал, как собственно, начиналось его пребывание в интернете, да? Вы рассказали про ваш первый компьютер.
А, ну, дело в том, что я вообще-то автоматизацией занимался давно. Я работал в проектном институте, и одна из моих проблем, которой я занимался, была автоматизация проектирования. Но в то время были эти большие электронно-вычислительные машины. Угу. Значит, на них работа шла через операторов и через программистов. Непосредственного общения специалиста с компьютером не было, через посредников. Угу. И когда появились первые персональные компьютеры, я увидел в этом, конечно, большой интерес. А первый персональный компьютер была «Искра-226». Это компьютер, который был скопирован с японского первого прототипа. Угу. У него не было совсем почти оперативной памяти, 168 килобайт всего. И, значит, вся внешняя память была на дискетах только.
86 килобайт – это картинка, юзерпик в нынешнем.
Но, тем не менее, там уже были и программы, которые можно пользоваться было для проектирования. И самое главное, я начал там писать в нем, потому что там был очень неплохой редактор. И работать, конечно, на компьютере с редактором, конечно, намного легче и интереснее, чем на машинке. Конечно, это все знают, кто этим занимался. И, конечно, сразу же этим начал заниматься. И первое мое освоение было через печать, через писание текстов.
А скажите, пожалуйста, а вот ваши мемуары, которые вы размещали у себя на сайте, вы их начали писать еще в докомпьютерную?
Нет, уже на компьютере я писал.
То есть он в каком-то смысле помог вам, ну, вот конечно, то, что вы быстро этим овладели, вы смогли и написать ваши воспоминания?
Дело в том, что о войне я очень мало вспоминал на бумаге. Иногда кое-что я рассказывал детям, а так предпочитал, писать ничего не писал. Но вот дети мои выросли и стали на меня наседать. Что то, что ты знаешь, то, о чем ты говоришь, что же тебе известно, надо обязательно выложить на бумагу. Потому что это интересно не только тебе, не только нам, а и всем остальным. Тогда я начал писать. Это был 99-й год. Тогда я впервые вот на компьютере написал первую свою, так сказать, книгу такую.
То есть вы не очень-то детей послушались, не на бумагу изложили, значит, а нет, все-таки на компьютер.
На компьютере я написал, но пока издал на бумаге. А ну, потом уже я это содержание пережил на сайт, потом уже, позже.
А расскажите, как вы сайт делали?
Ну, это довольно просто. Когда я уже овладел технологией компьютерного общения, то я на Яндексе нашел соответствующий ресурс, где есть необходимые материалы, которые только стало только заполнить, и получается готовый сайт.
А, это их бесплатная сеть, вот эти Народ.ру и Бум.ру, да?
Да.
Ага,
ну,
понятно.
Там довольно удобно, действительно.
Там действительно очень удобная штука.
Да, и вот таким образом я создал свой сайт на бесплатном носителе. Правда, вот уже недавно в журнале появился один пользователь, который предложил мне перейти на платный сайт, гораздо более удобный, и даже оплатить мне создание своего домена и все последующие дела. Но я поблагодарил, конечно, но мне уже теперь это сделать вряд ли удастся.
Ну, трудно сказать. Же? Вдруг и удастся, не зарекайтесь.
Не зарекайтесь.
Да. У нас есть звонок. Олег из Москвы. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Борисович.
Борисович. Вы говорите, что вы о войне создаете сайт, и в то же время вам больше пишут по современным вопросам. А вот у меня такой вопрос, который связывает обе эти темы. Много спорят о том, надо ли приравнивать к участникам войны тружеников тыла. И разные мнения. Одни говорят, что вот на фронте, ну, во-первых, опасно, во-вторых, даже иногда и не поешь. А вот мой отец попал на фронт, ну, не совсем на фронт, но прифронтовую полосу из детского дома. И он говорил, что только там он вообще отъелся. Как вы, потому что в армии нормально кормили, как вы относитесь к этому вопросу? Надо приравнивать или нет?
Это вопрос, по-моему, очень важный и очень современный. Конечно, надо, я считаю. Потому что если взять на фронте разные были условия. Есть фронтовики, которые на передовой были всего один раз в течение года. Но они фронтовики. Недавно я был в школе в одной, и там я увидел музей одной из фронтовых артиллерийских бригад, который описывает свой боевой путь от Сталинграда до Берлина. И за этом боевом пути они только потеряли одного человека один раз, где-то в каком-то месте, об этом часто вспоминают. Они пришли целиком, без потерь, от Петрограда до Берлина.
То есть как?
Конечно, они не воевали, я не могу, они воевали.
Как же это удалось?
Но вряд ли, я думаю, что они принесли меньше тягот, чем тот, который был в тылу и работал на военном заводе.
Не говоря уж о тех, кто был, например, на оккупированных территориях.
Ну, это само собой, естественно, да.
Отдельная история.
Да.
У нас есть еще один звонок из Санкт-Петербурга. Александр, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а вот если бы в Советском Союзе компьютеры, телевизор, радиотехника была более доступна для советских людей, вы бы меньше смотрели на Запад как на идеал? Вообще, Запад для вас идеал или нет? Спасибо.
Нет, Запад для меня не идеал. Хотя многому чему-то можно научиться. Но я вырос и живу в России, и, конечно, для меня Россия это была и останется моей родиной. Хотя понятие родины я воспринимаю иначе, чем это принято писать в газетах.
Интересно, как? Расскажите.
Ну, видите, обычно говорят, родина – это страна, это государство. Для меня родина одно, а государство совершенно другое.
Вот тут я с вами соглашусь на все 100%. Как раньше говорили, народ и партии едины.
Да.
Для меня никогда они не были едиными. Смотря какое государство, это безусловно. Ну что же, может быть, мы вернемся немножко ближе к теме блогов, поскольку уж мы в передаче «Радиоблог». Скажите, пожалуйста, Дмитрий Борисович, когда, как у вас возникла идея перейти в блог? Вы ли это, или вам кто-то подсказал? И что для вас переменилось, когда вы стали участником «Живого журнала»?
Видите ли, я знал, тоже из интернета узнал о существовании блогов. Я стал копаться, заходить на некоторые, значит, блоги, читать, что там написано. Потом я решил сделать свой. И очень долго я там ничего не писал, а только читал свои сообщения своих френдов, как это принято говорить.
Да, да.
Вот. А вот совсем недавно, ну, даже месяцами исчисляется, меньше года тому назад, я написал там первое свое представление, рассказав о себе, и как и совершенно неожиданно себя получил кучу отзывов.
А что же писали?
Я написал о себе, написал о том, кто я такой.
Нет, а вам что писали, да? Мы поняли, что вы себя представили. Наверное, дали ссылку на свой сайт.
Да, конечно, конечно. Да. Об этом и шла речь. Да,
и
да,
что же вот породило? Да, вот вы сами как думаете, почему вот такой живой отклик возник?
Ну, наверное, интересно, так сказать, какие-то вопросы, которые связаны с моей биографией. А биография у меня достаточно так насыщенная.
А у вас не возникало ощущение, что вот вы немножко не в своем мире находитесь, или интернет сглаживает всякие возрастные различия? Согласитесь, что в «Живом журнале» в основном молодежь присутствует, и со своим языком, со своими жаргонизмами, с терминами и так далее. Или это не совсем так, на ваш взгляд?
Ну, наверное, потому что я уже далеко не молодой человек, наверное, поэтому я такого не ощущаю. Недавно, значит, ну, в своем представлении, в первом, я написал, что я один из старейших пользователей интернета. Рекордсмен почти что, потому что я не нашел там никого из своих прежних. Я всего только двух знаю, кто старше меня. И получил я такое сообщение, что вы напрасно так говорите. Я знаю вот еще такого. Есть такая Милуша в Израиле. Вот ее, значит, адрес. Пойдите к ней. Я зашел, конечно, к ней. Вот, ну, она оказалась намного моложе меня, хотя очень интересный человек.
Прекрасно.
Ну, ей около 70 лет все-таки. А мне уж 83.
Поздравляем вас, что вы такой... Ну, согласитесь, что
вот
это
Дмитрий
есть...
Вот, Дмитрий Борисович, день, на этой неделе день рождения был, так что поздравления
вас. Мы вас поздравляем. Да. Всего спасибо. Самого хорошего, здоровья, долгих лет жизни. Да. Сегодня у нас будет вечером программа «События недели. Особый взгляд». Я лично обещаю отметить это событие в числе «Событий недели». Хотя событий было очень много, но мы мимо этого мы не пройдем.
Я вот еще о чем хотела вас расспросить. Вы упоминали еще, что вы ходили по разным форумам, потому что да. Я хотела бы все-таки, да, не заливать это все сиропом. В интернете есть позитивные вещи, а есть и не очень позитивные. Вот что вы находите, как бы вы описали негатив, с которым вы сталкиваетесь в интернете, что неприятного вы находите там?
Ну, дело в том, что мне особенно неприятно, когда о войне говорят люди, которые сами ее не видели, со слов тех, кто о ней говорит с позиции, которые удобны для сегодняшнего мира, для сегодняшних власти, для сегодняшней политики. Мне это неприятно. Оценивать события войны нужно, опираясь на реальные факты, на правду. А уж оценка ее пускай оценивают люди, которые об этом читают, которые об этом знают. Конечно, каждый оценивающий может оценить эти факты с позиции своего восприятия. Угу. Это его право, наверное.
Конечно.
Но историки должны говорить о войне языком фактов только.
А как вы считаете, в современной истории, историографии, насколько еще сохраняются вот эти белые пятна? Ведь одно время долгое, как будто бы даже забыли, что с 1939 года был пакт, ну, вся эта история. Потом забыли, что воевали с двух сторон. С одной стороны Гитлер, с другой Сталин. В Польше в 1939 году. Да. Забыли, что Брестскую крепость брали сначала советские войска, и что был совместный парад Гудериана с советскими войсками при взятии Брестской крепости. Не говоря уж о самой истории Брестской крепости, которая потом уже долгое время тоже замалчивалась. Я не говорю про другие события, про Бабий Яр, про многие-многие, про Катынь. Это уже такие набившие оскомину примеры. На ваш взгляд, сегодня много остается неизвестного из истории войны?
Я считаю, что много еще есть. Есть мест, которые просто неизвестны. Есть темы, которые просто не затрагивали совершенно. Они очень болезненны, и их надо, наверное, обсуждать, хотя нужно думать, как это делать. Вот одна из, я могу назвать, одна из самых болезненных тем – это женщины на фронте. Это самая болезненная тема. Дело в том, что у меня очень много моих однополчан женщин. Когда с ними я общаюсь, мы стараемся не затрагивать эти стороны, потому что для них это, поминать об этом очень тяжело.
А по-вашему, тема эта, ну, не очень раскрыта, что ли?
Не
очень...
Она практически не раскрыта. У нас говорят о женщинах на войне, как о женщинах-героях, которые там вот были там радистки, были там, значит, партизанки, и что, как ну, они вот воевали, как они подвиги совершали. Там, да. Но ведь надо думать еще о том, что представьте себе девушка, 18-летняя радистка, попала в группу разведчиков среди мужчин. Представьте себе ее положение в этой группе. Я думаю, что даже не нужно об этом рассказывать долго.
Ну, в общем, по-человечески это сразу становится какие-то вещи очевидными.
Но об этом говорить очень трудно, потому что самые эти женщины, которые перешли через это, они предпочитают об этом не вспоминать. Это очень тяжело.
Но вспоминать надо, вы полагаете, да?
Вот, кстати, если позволить, недавно вот в журнале «Форум», военно-исторический форум, я высказался на эту тему. Я рассказал о том, что мне известно, как я видел это, как я себя, как это я ощущал. Я получил такое количество негатива на свой адрес, что мне даже на этом форуме стало находиться неприятно.
То есть вы имеете в виду негатива? Вас ругали или вам ругали, сообщали негативные факты?
Я оскорбляю женщин. Я их оскорбляю.
Мне кажется, вот так, судя по разговору нашему с вами, что скорее вы вряд ли вы способны оскорблять. Вы...
Ну вот они почитают то, что я...
Наоборот, вы, да, как бы сказать, за них, а не против.
Ну это известная на самом деле ситуация, когда человек говорит о чем-то очень болезненном и неприятном, то да, проще обвинить его там во лжи, да, или в...
Очернительстве.
В очернительстве, чем обратить свое внимание на эти факты и как-то попытаться понять, что произошло и... Это, на самом деле, попытка закрыться всего-навсего от этих фактов, мне так кажется.
Вот там значит, есть один из участников этого форума, очень, кстати говоря, эрудированный человек, хороший специалист. И вообще талантливый человек, потому что он писать умеет очень хорошо. Он страшно на меня обиделся. И обрушился меня с оскорблением. У него бабушка воевала, и мои слова о женщинах были оскорблением в ее адрес. Угу. Но я не стал ему отвечать. Потому что вряд ли он бы смог расспросить свою бабушку так, чтобы она ему все раскрыла. Она, наверное, не смогла бы этого сделать, даже если бы и хотела. Это ей самой тяжело, наверное.
Скажите, но вы, тем не менее, собираетесь что-то написать на эту тему?
Мне хочется об этом написать, хотя я не знаю, как к этому подойти. Это вопрос даже психологический, скорее всего, даже. Не столько, так сказать, исторический. Но есть и другие темы, которые тоже требуют освещения.
Я почему-то вспомнила Светлану Алексеевичу «Война не женское лицо». Помните, такая книга,
да,
была?
Да, хотя многое там не написано. Читал эту вещь, mm-hmm, да, читал.
И вы упоминали еще одну тему.
Ну, одна из тем, которая сегодня требует просто, наверное, остро требует развития, это вопрос о том, как вели себя наши солдаты на освобожденной территории. Фактов здесь нет, исторически подтвержденных. Историки об этом умалчивают. Угу. Псевдопатриоты говорят, что ничего этого не было и быть не могло. Что мы несли там освобождение от фашизма, несли там знамя и так далее. А другая сторона говорит о том, что там был сплошной вандализм, что миллионы изнасилованных немок и так далее. Если бы была правда сказана, то не было основы для спекуляций.
Правда, наверное, и в том, и в другом. Вопрос в том, что освобождение, да, замена одного режима другим тоже, да. Это каждый понимает по-своему.
Конечно.
Один историк напишет вам именно такими словами, другой и другими. И сравнивать эти точки зрения, это, наверное, единственный возможный способ найти хоть какую-то правду.
Нет, но чтобы исключить, почву убрать для спекуляций, надо сказать о том, что на самом деле было. Во-первых, ответить на вопрос, а было это или нет на самом деле. Mm-hmm. Но я, например, как свидетель, скажу, что да, было. О масштабах мне говорить трудно, потому что я мало, так сказать, знаю. Я только видел то, что на моем пути встречалось. Но это было. Мало того, что это было, это поощрялось, потому что если представить себе, что во время войны или сразу после войны солдату разрешили посылать домой посылки, хотя в России посылки не принимались. Посылка Польша не принимала в России. А с оккупированной территории можно было послать посылку. Спрашивается, что мог послать солдат из оккупированной Германии? А откуда он возьмет трофеи, когда он находится в оккупированном городе?
В окружающих домах, где же еще?
Ну, конечно. Вот он, пожалуй, даже поощрялось таким образом.
Давайте послушаем еще один звонок. Елена Владимировна из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот по поводу, значит, положения женщин на фронте. Вот мое мнение такое, что любая война, во время любой войны, даже самая благородная, самая освободительная, ну, в зависимости от условий, происходит деградация человеческой личности. Так или иначе она происходит, понимаете? И, конечно, само, так сказать, вот представление женщины на войне, женщины там все-таки мало по сравнению с мужчинами, там все это может происходить в зависимости от какой-то ситуации, в которую она попадает. И мне кажется, что сейчас как-то вот будировать этот вопрос вот не надо, не нужно. Это... Само, это понятно, что это ничего хорошего во время войны не происходит.
Ну, вероятно, Дмитрий Борисович не будет спорить с такой
конечно,
точки зрения.
Нет, конечно, здесь спорить нечем.
Вопрос в том, что надо или не надо. Ну вот тут трудно дать ответ кому-то. Действительно невозможно представить себе, что бы то ни было такого рода. А кто-то считает, как вы, и я с вами согласен, что правду нужно говорить всегда, в любом случае.
Мне тоже кажется, что в конце концов это выбор. Читатель, что ли, потребитель информации, да, хочет он это знать или не хочет, но если кому-то что-то больно узнавать, это не значит, что эта информация не должна быть опубликована.
Да, очень долгое время были белые пятна, те самые, о которых мы говорили, долгое время запрещали даже говорить об Бабьем Яре, и митинги там проходили стихийные, а еще в 50-х годах, а потом все-таки поставили памятник, сейчас какие-то уже... Более или менее на государственном уровне это стало проходить, и признали Голодомор, вот вы как раз в субботу был День памяти, это более ранняя трагедия на Украине. Но я думаю, что этих пятен еще очень много. Если бы вы, Дмитрий Борисович, используя самые современные средства связи, и интернет и блоги, несли эту правду людям, так извините за высокий стиль, я думаю, это было бы великолепно. Так что вам удачи в вашей работе.
Спасибо.
И я обратила внимание, что читателей у вас, несмотря на то, что блог действительно свежий, там не так много записей, читателей у вас огромное количество, да, они все время, на каждый ваш пост там много комментариев приходит,
да.
Люди с радостью реагируют, и я-то тоже узнала о вашем блоге от того, что мне мои френды сообщили об этом, что и пошла почитать, и мне показалось, что это безумно интересно, когда... человек не боится идти, да, заниматься, осваивать новую технологию и общаться с более молодыми людьми. Но вы рассказывали, что вы нашли и более или менее своих ровесников по всему миру.
Да.
Может быть, вы об этом немножко расскажете?
Ну, во-первых, мне сначала написал из Филадельфии профессор Утихин, работающий там в университете. Он давно уже живет в Америке, жил в Америке, недавно, к сожалению, он умер. Я с ним, значит, долгое время переписывался. Он даже предложил мне заняться научной работой. Короче, это предложил мне. Он занимался историей философской мысли в России. Это его тема.
Да.
Ну, я ему написал, значит, что я знаю об этом. И он мне предложил написать о Радищеве. Ну, я поблагодарил, сказал, что осваивать эту тему мне уже вряд ли удастся. А потом, к сожалению, узнал, что он умер. А второе, значит, тоже недавно у него узнал через интернет. Это в Австралии. Он даже старше меня, года на два. Он бывший власовец, если можно так сказать. Хотя власовцем на самом деле он не был. Его таким признали. Признали его таким. И когда он оказался в нашем федерационном лагере, и когда его военная история стала известна, ему наша дама-капитан госбезопасности, которая с ним занималась, сказала, что ему, к сожалению, судьба очень его неприятна. И она, очевидно, из симпатии к нему помогла ему скрыться. Вот такая была история, да.
Какая романтическая
история. Да, он ушел в Западной Германии, оказался, там женился и уехал в Новую Зеландию, даже в Австралию и в Новую Гвинею. Поработал там 17 лет. И сейчас обосновался в Австралии, уже много лет там живет. И вот у него есть свой сайт. Значит, тоже много у него есть переписки, но ему уже много лет ему.
Он тоже публикует какие-то свои воспоминания
о войне? Да, у него там есть, книга там его есть, выложена на сайт. Она, оказывается, издана его книга, он мне ее подарил, у меня она тоже дома есть. Очень интересная книга, где описана его история.
Угу.
Ну, она тоже, кстати говоря, эта книга и его личность раскрывает кое-что о том, что мало известно, о власовцах. А в этом тоже то, что написано, написано исключительно с позиций политических.
Да, бесконечные спекуляции на эту
да,
тему.
Да, там очень много на самом деле не сказано. Власовцы тоже одна из серьезных тем, которым еще надо и можно, и нужно говорить.
Безусловно. Дмитрий Борисович, не так много времени остается до конца нашего эфира, а такое ощущение, что еще говорить бы и говорить. Может быть, я понимаю, что вам реклама лишняя не нужна, но, может быть, нет. Вы все-таки скажете свой адрес, как вас найти, как ваш сайт, чтобы желающие, может быть, еще к вам обратились и вступили с вами в общение.
Ну, во-первых, проще всего найти меня, можно так. У меня, я довольно много наследил в интернете. Если войти в Яндекс, Гугл...
Угу. Да,
или в Рамблер, набрать там Ломоносов Дмитрий Борисович, инициал обязательно, иначе попадете на моего однофамильца.
Да.
Вот. И там обо мне все что угодно есть, в том числе и сайт.
Угу. Так даже... Дальше уже проще. Но это самый, это проще такой, всего, самый да. разумный способ да, отыскать вас.
Так диктовать можно неправильно записать.
Да, 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 это конечно. Проблема, когда английские адреса приходится да. диктовать в эфире. Я думаю, что эта передача тоже приведет к вам некоторое количество новых читателей.
Буду рад встречам.
И мне бы очень хотелось, чтобы вы не оставляли своей вот этой деятельности, чтобы вы обязательно записывали свои воспоминания.
Ну, у меня только это в жизни осталось. Что же мне еще на моем возрасте осталось делать?
Ну, надеюсь, что не только. С молодыми, скажем так, читателями, авторами же легко вы общаетесь?
Да, у меня как-то получается с ними. Они мне пишут иногда, иногда странные вещи пишут. Но, тем не менее, я нахожусь на общий язык. Да.
Ну, мы вам желаем, чтобы у вас было побольше поклонников спасибо. И всяких возрастов, и вообще да, живому журналу, как известно, возраст, и все покорны.
Мне показалось, да, что Дмитрий Борисович такой живой пример того, что это вовсе не пространство интернета и блогов в частности, это вовсе не место для... где резвятся школьники, студенты, там, ПТУшники и так далее. Это а что это возможность больше. Общения для
да,
самых
конечно.
Разных людей.
Да.
Спасибо большое. Желаем Дмитрию Борисовичу здоровья, счастья. Поздравляем с прошедшим днем рождения.
Спасибо большое.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу «Радиоблог». Ее вели Алексей Кузнецов.
Екатерина Пархоменко.
В гостях у нас был старейший русский блогер Дмитрий Борисович Ломоносов. В следующем радиочасе в 17.07 вы услышите программу Виктора Шендеровича «Все свободны. Свободный разговор на свободные темы». В гостях у Радио Свободы журналист, политолог Александр Рыклин. Повтор в 12 ночи и в 7 утра в понедельник.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Добраться к месту аварии пока сложно.
Марш несогласных в городе Сертолово начался с провокации.
У исчадия зла в Грузии есть имя и фамилия.
В некоторых сербских анклавах даже не открылись избирательные участки.
Чрезвычайное положение несовместимо со свободными выборами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир.